Друзья, это произведение прочитано в рамках конкурса шокирующего рассказа, проведенного на литературном портале автор.today. Друзья, данное произведение имеет возрастное ограничение 16+. Александр Лепехин. Дилемма Кроноса. Читает Олег Олешник.
«Что это за хрень?»
Дафна Блэк Уотер вовсе не была настроена на акробатику. Она и в Диланс-то забежала на минутку поздороваться с Барри Коулом, который после дежурства обязательно зашел бы за кофе и пончиками в отдел кулинарии. Пончики там пекли просто изумительные, сам Барри тоже был парень на загляденье. По всем статьям получалось правильно и хорошо. И вдруг за спиной заорал этот придурок: «Волей-неволей подпрыгнешь». Сам придурок стоял возле полок с садовым инвентарем, точнее ближе к той их части, где были выставлены новомодные переносные жаровни для барбекю и гриля. Выглядел странно. Дурацкая вязаная шапочка, чудом удерживающаяся на макушке, торчащий из-под нее шатеновый чуб, густая борода, очки в темной роговой оправе, коротенькие, едва по щиколотку узкие штаны и при этом аккуратный белый халат. На боку у придурка болталась тряпичная сумка вроде почтальонской, а к ее ремню, пересекавшему, прямо скажем, не широкую и не могучую грудь, была прикреплена маленькая коробочка где-то в районе ключицы, и коробочка эта недобро посверкивала оранжевым огоньком. Оправившись от испуга и украдкой проверив, не зацепила ли каблуком драгоценные нейлоновые чулки, Дафна гневно воззрилась на придурка. «Странно», – подумалось ей вдруг. 5 секунд назад я там проходила. Откуда взялся этот тип? Взвинченный какой-то? Дерганный? Может уйти?» Но прежде стоило отчитать дебошира. «Мистер, эй, мистер! Простите уж, не знаю, как вас зовут! Что это вы себе позволяете?» Голосом Дафны можно было замораживать рыбу, экономя на фреоне. Девушка даже подошла поближе, чтобы ее точно услышали. Но к искреннему возмущению придурок отреагировал совсем не так, как планировалось. Он дернул головой, пробежался взглядом по ее фигуре, потом развернулся всем корпусом и ткнул пальцем куда-то в бок.
«Вы видели? Что за нахрен?»
Нельзя сказать, что за свою жизнь Дафна не сталкивалась с подобной лексикой. Но все же она была воспитанной, уважающей себя леди и требовала к себе соответствующего отношения от окружающих. О чем и не преминула этим окружающим напомнить. «Мистер!» – рыкнула она, припомнив интонации тети Мэг, которой доводилось укрощать свору отпрысков погодков мужского пола. «Немедленно прекратите. Будь я вашей матерью, заставила бы помыть язык с мылом». Но тут придурок повел себя совершенно неподобающим образом. Он ухватил Дафну за рукав. «Шелковая блузка», – мысленно пискнула внутри, – «порвет – убью», – и потащил к стеллажам.
«Мозги себе мылом помойте».
Голос его стал тише, но неприятнее. Да и силы в хватке было больше, чем на вид.
«Что за гребаная ерунда тут у вас происходит? Вы шутите, мать вашу!»
Они оба стояли перед рекламным стендом. Девушка вдохнула, выдохнула и попыталась успокоить психа, как ее учил на днях Барри, рассказывая о преступниках и самоубийцах. Она широко развела руками и, избавив тон, проворковала. «Может, скажете, в чем ваша проблема? Мой...» Дафна замялась. «Мой друг служит в полиции. Уверена, он сможет вам помочь. Кстати, он скоро должен подойти». Сказано было с намеком, но белый халат не отреагировал как должно. Вместо этого он бросил совершенно ошалелый взгляд поверх оправы и простонал.
«Ну не может же быть! Это какой-то розыгрыш!»
Воздух, втянутый со свистом, разорвал фразу, а потом последовал повторный тычок указательным пальцем в сторону стенда.
«Вот! Вот моя, а точнее ваша проблема! Если б знал!»
Дафна полюбовалась на изображение. Она сама давно мечтала о небольшой сборно-разборной жаровне для заднего двора. «Если Барри наконец прекратит ломаться, как девочка, Если он, наконец, позовет ее замуж, если они съедут от тети Мэг, приютившей сироту после смерти родителей, папа на войне, мама от тоски, если у них с мужем будет свой домик с задним двором, если успеют вырастить дети, если... Девушка украдкой вздохнула и пожала плечами. Дороговато, да? Но что вы хотите? Законы экономики. Есть спрос, есть и накрутка. Свободный рынок. Придурок поперхнулся. Он трясущимися пальцами стянул с лица очки, поморгал и снова ухватив Дафну за руку. «Да что вы несете? Какое нахрен дороговато? Что происходит вообще?» И тут, наконец, от входа донеслось знакомое гулкое «Мне тоже очень-очень интересно, что здесь происходит. Мистер, немедленно отпустите даму, медленно поднимите руки и неспешно отойдите на два шага». «Барри!» – потеплело на душе у Дафны. «Он пришел, ее рыцарь в сияющих доспехах. По правде сказать, сияли там только бляха и пряжка ремня, но уж зато на полную мощность, как фары патрульного Форда в ночи». К своему внешнему виду офицер Коул относился с подчеркнутой серьезностью. Вот и сейчас он выглядел, как образцовый коп с плаката. Табельный кольт в вытянутых руках, ноги полусогнуты, глаза прищурены. Картинка, а не парень, мужчина мечты. На удивление, бородатый псих не стал прикословить. Он послушно отпустил Дафну, отступил назад и даже опустился на колени. «Офицер!» – голос мужчины еще подрагивал. Но было заметно, что он сдерживается. «Я полностью готов сотрудничать. Прошу простить за этот инцидент и прошу внести в протокол. Мне нужно поговорить с кем-то из ваших старших». «О, непременно, мистер!» Прогудел Барри, доставая наручники, и подмигнул расплывающийся в теплейший из улыбок Дафни. «Непременно поговорим». Рената Даниэльсон носила брюки, коротко стриглась и курила. Ее появление в полицейском участке на Боб Биллингс Парквей всегда сопровождалось некоторым оживлением. Во-первых, эффектная молодая женщина. Во-вторых, эффектная молодая женщина, пришедшая по делу. Сержант Флетчли, например, был джентльменом старой закалки и полагал, что леди нечего делать среди грубых преступников и вынуждена не менее грубых стражей порядка. Впрочем, веяния феминизма и послевоенный быт вносили свои коррективы. «Салют, Барри!» Окурок ткнулся в галантно подставленную пепельницу, и Рената благодарно кивнула. «Вы снова не осилили шернуть валиумом буйного хобо? А я предлагала шефу Стоуксу заслать пару офицеров к нам в медшколу на курсы». Барри Коул утробно хохотнул и поправил пряжку на поясе. Энергичная и рисковатая дамочка ему нравилась. Он ей нет. И он это знал. Но инстинкт пушения перьев так просто было не отключить. «Только если преподавать будешь ты, Рене». Женщина поморщилась, но промолчала. «Вот тогда точно жди очередь из наших». «Но», – Барри посерьезнел, – «сегодня без уколов, надеюсь. Хотя там все очень-очень странно. Зайди к старику, он просил, чтобы первым делом... Кстати, как малышка Молли, как прошло все-таки 9-й день рождения?» Рената поколебалась, постучала каблуком по глухому линолеуму. «Отлично, знаешь, отлично. Она была очень горда собой. Я к шефу, если первым делом, значит, что-то срочное». Из кабинета капитана Стоукса направиться пришлось прямо в допросную. Все тот же Барри Коул приволок следом картонную коробку, а еще через пару минут привел задержанного. «Любопытный тип», – подумала Рената, закуривая снова и присматриваясь. «Безумный ученый из комиксов. Надо назвать его чудаком». Чудак покосился на сигаретный огонек, потом демонстративно покашлял. «А можно без этого? Я не курю». «Не курите?» – согласилась Рената. «И я и не предлагаю». Тип воззрился на нее, затем пробормотал. «Ну да, никто не слышал про пассивное...» «Вы кто?» – повысил он голос. «Следователь?» «Я похожа на следователя». Заинтересованность в голосе даже не пришлось изображать. «Это было бы интересно, но нет, я доктор Рената Даниэльсен. и работаю в медицинском центре Канзасского университета. Параллельно сотрудничаю с полицией как привлеченный консультант-психолог. Капитан Стоукс поручил мне пообщаться с вами. У него есть вопросы.
Уверен, что есть.
Чудак снова заперхал, и сигарету все-таки пришлось притушить.
Только мои ответы будут на грани того, что вы могли бы счесть психиатрической нормой. Впрочем, решать вам, и да, у меня тоже есть вопросы. Много вопросов.
Тон сделался чуть ли не угрожающим. Вместе с тем в нем звучало недоумение. Даже скорее разочарование, как будто мужчина ждал чего-то другого. Не от Ренаты, от мира вокруг.
«Знакомое ощущение», – мысленно вздохнула она. «Редко, когда человек бывает доволен статус-кво. Если он не Барри Коул, конечно». Прежде всего, капитана заинтересовало вот это. Из картонной коробки были последовательно извлечены и легли на стол 3 параллелепипеда и 1 цилиндр. Было изъято у вас при обыске. Никто не смог разобраться, для чего оно может быть предназначено, и потому вас приняли за советского шпиона.
В голосе Ренаты прозвенел тщательно маскируемый смешок.
Естественно, капитану пришлось составить телеграмму для серых пиджаков. Но, как любой нормальный коп, он не сможет выпустить дело из своих цепких лап, пока не разберется во всем сам. Вы подождете ребяток из ЦРУ, которые будут задорно толкаться локтями с мальчиками из АНБ за право потрошить ваши игрушки, или мне включить запись на магнитофоне?
Как будто она уже не идет.
Чудак окинул взглядом помещение.
Магнитофоны, боже, ну вы даете!
Он откашлялся и повел ладонью над нешироким плоским планшетом со стеклянной поверхностью.
«Хорошо, вот это называется смартфон. По сути, персональная ЭВМ, портативная, очень производительная. Включите!»
Палец показал на едва выступающую над торцом кнопку.
«Не бойтесь, не взорвется!»
Рената не боялась. Стекло засветилось, на нем возникло изображение. Цветное, слегка кольнуло завистью. Как на новейших телевизорах. Какие-то небольшие квадратные рисунки, надписи, стилизованные часы с секундной стрелкой. Чудак снова предложил.
«Видите, написано галерея, нажмите на экран, не ногтем, подушечкой».
Изумление все-таки не удалось сдержать. По стеклу высыпалось десяток маленьких картинок, которые выглядели как небольшие фотокарточки. Уже самостоятельно догадавшись, что надо делать, Рената прикоснулась к одной из них, и во всю поверхность экрана развернулся шикарный, резкий, полный насыщенных цветов кадр.
Нью-Йорк, город ее детства, эти улочки, эти дома.
Она узнавала их моментально и при этом не узнавала совершенно. Автомобили агрессивных стремительных форм, небрежно вызывающие одетые люди, яркие огни, экраны наподобие того, что лежал перед ней. Рената убрала подрагивающие руки под стол и сцепила ладони в замок.
«То есть вы из будущего?»
«Курите», – сжалился чудак и превентивно кашлянул. «Если можно, я тоже прибегну к своей вредной привычке», – он кивнул на цилиндр.
«Это называется вейп. Спираль испаряет смесь пропиленгликоля, глицерина, никотина и ароматизаторов. Впрочем, я использую безникотиновые составы. Электронная сигарета без табака? А в чем смысл?
Дрожь в пальцах удалось унять после первой затяжки. Задержанный тоже приник губами к мундштуку и выпустил густое ароматное облако. Запах был трудно определим, но приятен.
Смысл в том, что это пар, а не дым. Не провоцирует рак легких.
Вейп снова опустился на стол, и чудак пожал плечами.
«Кстати, я удивлен, вы быстро пришли в себя. А еще никто так и не спросил, как мое имя. Не снял отпечатков пальцев, не сделал фото, зато прислали вас. Зачем?»
«Ну, строго говоря, офицер, приволокший вас за шкирку, погорячился». Рената пожала плечами в ответ. Плечи не вибрировали, хорошо. «Вы поступили опрометчиво, но формально закон не нарушали. Орать на рекламные плакаты у нас не запрещается. Вот хватать людей за руки, да, это уже на грани. Но все еще не преступление. А повод позвать врача, то есть меня. А как вас зовут, кстати?»
«Штефан Кальман», – представился мужчина. «Я не из будущего, точнее...»
Он неожиданно хихикнул и снова закашлялся, потеряв кадык.
Относительно моей стартовой точки здесь все напоминает 50-е годы 20 века, а в нашем потоке он потыкал пальцем в экран смартфона, и на нем высветилась дата – век 21-й. «Штефан?» – задумчиво произнесла Рената. «Вы европеец?» «Нет, почему?» – тот поднял брови. «Мой прадед был поляк, сам я родился уже здесь. А разве в вашем потоке?» предположила женщина, рисуя ногтем на поверхности стола две кривые линии. «Поляки эмигрировали в Штаты? Мне казалось, их всегда больше привлекал союз с русскими, особенно после революции.